Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в эфире программа «Азбука православия». Мы поговорим о серьезных вопросах, связанных с справедливостью, умением прощать и не обижаться, а также ответим на вопросы наших телезрителей. И беседуем мы традиционно с владыкой Игнатием. Владыка, здравствуйте.
Добрый день, приветствую вас.
Владыка, очень много вопросов посвящено теме справедливости. Как быть справедливым, принципиальным и при этом не обижать человека, оставаясь христианином?
Ну, если говорить о справедливости в христианском контексте, в евангельском, есть такое выражение Господа и Спасителя: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Я думаю, что христианская справедливость, она может рассматриваться в основном вот в этом контексте, потому что если мы возьмем справедливость как возмездие какое-то, или наказание, или поощрение, то это будет действительно очень скудно. Это не христианские будут размышления, поскольку все мы хотим, чтобы нас судил Господь по милосердию, не по справедливости. А часто наших оппонентов или обидчиков мы хотим, чтобы им воздавалось по справедливости. И я вот думаю, возвращаясь к этим словам Христа, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Я думаю, что это самое христианское понятие справедливости.
Где взять силы, чтобы простить обидчика?
Христос молился за тех, кто его распинал. «Прости им, отче, не ведают, что творят». С другой стороны, есть такой пример, когда митрополит Антоний Суржский рассказывал, что к нему подошел пожилой человек, который на войне находился и по ошибке убил свою возлюбленную. И всю жизнь он ходил в храм, он пытался каяться, но не чувствовал ответа. Его душа не находила покоя. И тогда владыка Антоний ему сказал: «У тебя Бога все живы, у Бога нет мертвых. Ты попробуй обратись к той, кого ты обидел, кого ты лишил земной жизни». И когда он начал молиться и разговаривать с этой девушкой, которую он по ошибке случайно лишил жизни, свою возлюбленную, и он почувствовал ответ. Потому что очень часто человек нуждается в том, чтобы попросить прощения именно у того человека, которому нанесена обида. Можно сколько угодно просить у Господа прощения, но если человек имеет обиду, то это очень сложно. И в этом случае, ну, человек, можно сказать, сам себя наказал и всю жизнь мучился. Хотя он это сделал не специально, чисто по технической ошибке, ну, стечение обстоятельств. Но мы знаем, что ничего случайно в жизни человека не происходит. Может быть, если бы можно размышлять дальше, если бы они остались живы, и конечно, его путь земной мог по-другому закончиться и совершенно по-другому, он мог вообще не прийти ко Христу. А здесь вот такие обстоятельства жизни, вся жизнь в боли, в печали, и под конец жизни он получает ответ и чувствует это прощение. Потому что для Бога важно, чтобы человек в конечном итоге оказался в Царстве Божьем, в Царстве Его любви, а не вне Его.
Есть ли рекомендации, как правильно исповедоваться, когда ты не можешь простить, или когда тебя не могут простить?
Покаяние, если дословно с греческого, это метаноя, изменение. Если человек внутренне готов меняться, то есть он должен вступить в некую новую фазу своего духовного развития, когда человек смотрит на все по-другому. Если человек не может простить обиду, он идет и говорит о том, что он этого не может сделать, что не хватает у него духа. И часто человек, когда говорит об этом, говорит слезно, ему тяжело, и со временем Господь подает утешение, и человек может простить. Сложнее, когда другой человек не прощает, потому что мы порой, когда себя ведем так достаточно вольно по отношению к другим, можем позволить что-то сделать или сказать, не придавая особого значения, а многие слова и наши фразы наносят многим людям смертельный урон, потому что слово, оно бывает острее пули, оно наносит такой урон, такую боль, что и действительно человек очень тяжело это переживает. Но тем не менее, пока человек жив, все равно есть средства и возможности примириться. Если человек не жив, если он ушел из земной жизни, то вот я как раз рассказал о том примере, который приводит Владыка Антоний в своих беседах. Обратиться к человеку, который находится в ином мире. Ну, мы часто ведем диалог сами с собой, а действительно тот мир, он находится рядом. Средством молитвы, обращения к Богу мы можем обращаться и к тем, кто покинул этот земной мир. Пока мы живы, мы можем сделать очень многое. То, что не может человек, то возможно сделать с Божьей помощью.
А если человек в этом мире, может быть, даже где-то рядом, но избегает встречи, и ты хочешь у него попросить прощения, а ему удобно, выгодно или не хочется тебя прощать, как быть в этом случае?
Вы знаете, в таком случае надо сделать все возможное, что можно сделать с нашей стороны. Если другая сторона не идет, ну, наверное, оставить все как есть до времени. Ведь Господь Бог ведет каждого своим путем, но тем не менее человек получил свободу, и эту свободу не отнимает. Если человек не хочет быть с Богом, не хочет прощать, его никто не заставит. Если он хочет обижаться, или специально, или, как вы говорите, выгодно ему обижаться, он будет продолжать это делать. Но поверьте, что все бывает до времени. Наступит такой момент, когда Господь Бог постарается постучать в его сердце. Сперва посредством голоса совести. Если это не будет действенно, то могут наступить очень непростые обстоятельства. И когда человеку будет это совершенно необходимо, он почувствует необходимость в том, что надо что-то поменять в своей жизни.
Человек, который таит в себе обиду или даже демонстрирует ее, он определенным образом пытается манипулировать, вызвать чувства у того, кто как будто бы его обидел, и тем самым оказывает на него определенное воздействие.
Мы сейчас входим в область психологии, но такое поведение называется действительно манипуляцией. И, как правило, им часто пользуются люди, которых называют абьюзерами, да, которые любят под себя подмять психологически близких своих в семье, на работе. Это очень бывает часто. Но это очень несчастные люди. Они пытаются вызвать к себе чувство внимания, но путем вот такой манипуляции. Это не настоящая любовь, не настоящее внимание, а вынужденное. Это очень плохо. Плохо для того человека, который это делает. Естественно, жертва абьюзера, они должны прочь кидаться от таких людей. Но сложнее, когда это происходит в семье. Нужно обращаться к психологу, если это действительно в семье в такой. И, конечно же, христианство дает подлинную свободу.
А можно ли в случае, когда тебя обидели, жаловаться?
Здесь очень такая тонкая грань в зависимости от обстоятельств. Что за человек, в каком он положении находится. Вообще, в первую очередь, лучше с человеком выяснять отношения один на один. Ну, есть у нас в Священном Писании, если твой брат согрешил, скажи ему один на один. Если нет, не реагирует человек, скажи ему в присутствии двух или трех. Если опять не реагирует, скажи ему голосом церкви, церковь пусть скажет. Если церкви не послушает, будет тебе как язычник и мытарь.
Является ли обида признаком слабости?
Вы знаете, все мы очень разные, у нас разное душевное устроение. Конечно же, обида – это некая слабость. Порой часто говорят, что люди, которые все время прощают, люди слабые, бесхребетные. На самом деле, человек, кто более сильный духом, тот первый просит прощения, тот первый прощает. Не всегда необходимо произносить формулировку «прости меня», чтобы примириться. Ведь есть разные люди, очень часто можно своими словами, какими-то наводящими действиями и отношениями примириться с человеком. Ведь сказано о том, что надо примириться, а не сказано, что именно прощение попросить. Потому что здесь очень много разных обстоятельств, много разных особенностей личности. Есть люди, которые не умеют просто просить прощения, но всем своим поведением, всем своим существом показывают, что они раскаиваются, сожалеют и очень хорошо к тебе относятся. И человек, который действительно желает примириться или попросить прощения, тот, безусловно, более сильный духом. Но в нашем современном мире очень часто вот это прощение, незлобивость считают и воспринимают за слабость, считают слабостью. Но это на самом деле ложное понятие.
К нам поступили вопросы от телезрителей. Обращается Любовь Фокина. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Что нужно, чтобы в нашем муниципальном образовании появился храм? Мы очень в нем нуждаемся.
Трудно мне сейчас что-то сказать, потому что непонятно, о каком муниципальном образовании идет речь, но у нас епархия поделена на благочиннические округа. В первую очередь нужно обратиться к ближайшему настоятелю или к благочинному. Если там есть возможность выделить место, есть необходимость, то этот вопрос уже можно решать дальше.
Продолжение этому вопросу. Елена спрашивает. Просьба рассмотреть предложение о строительстве храма в Заводском районе, остановка 34-й школа. Очень много верующих живет в этом месте. Добраться пешком далеко до ближайших храмов. Доехать, если часто хочешь посещать, то дорого или служба ранняя, затруднительно. Мало транспорта, бывают опоздания. Что здесь можете порекомендовать?
Знаете, там на самом деле 3 квартала и плюс 300 метров до храма благоверных Бориса и Глеба. То есть пешком пройти там не очень сложно. Что касается транспорта, то там 3 остановки до храма Всех Святых. И в этом районе нет никакого сквера, там просто физически нет места, где бы можно было построить храм. А вообще, в принципе, продолжая эту тему, благодаря программе Вячеслава Викторовича Володина строительство 20 храмов в городе Саратове, Заводской район и Солнечный район, и вообще весь город Саратов достаточно хорошо оснащен храмами. Эти районы имеют большое количество храмов. Я думаю, что здесь в данном случае, если речь не идет о очень больном человеке, то до храма Бориса и Глеба здесь недолго дойти. И до храма Всех Святых транспорт достаточно исправно ходит. Я ничего не хочу сказать об этом адресате. И иногда мы воспринимаем церковь как вот спектр услуг, да, как дом быта духовный такой. Это неправильное понятие. Невозможно у каждого подъезда поставить храм в силу объективных обстоятельств.
Ольга задает вопрос и спрашивает. Здравствуйте, Владыка. Когда больницу СПЗ в Заводском районе перепрофилировали в ковидный госпиталь, вынужденно закрылся для посещения храм Рождества Иоанна Предтечи. У прежнего настоятеля этой церкви, отца Геннадия, была идея выноса храма на территорию сквера перед больницей. Скажите, рассматривается ли сейчас такая возможность, видя, что здесь мог бы получиться очень красивый храм?
Буквально рядом с больницей находится строящийся храм Вознесения Господня, а если чуть-чуть в другую сторону, то там храм царственных страстотерпцев. А тот храм, который сейчас закрыт, он именно был оснащен как больничный храм внутри больницы. То есть рядом с этой больницей есть 2 действующих храма. И выносить храм из больницы в силу того, что сейчас пандемия, и временно там храм не действует, потому что это ковидный центр, красная зона, совершенно нецелесообразно. И я первый раз слышу об идее, о том, что вообще такой вопрос поднимался. Вот первый раз слышу, честное слово. Храм должен быть как больничный для тех людей, которые лечатся в этой больнице. А рядом есть 2 храма. Причем в шаговой доступности.
Владыка, вопрос из области богословия. Спрашивает Анна. Владыка, благословите. При жизни у каждого человека есть свой ангел-хранитель, который сопровождает его всю земную жизнь. А после смерти человека ангел-хранитель куда девается? Охраняет ли он человека в вечности?
Вы знаете, за ту черту, которую мы называем смертью, мы не можем заглянуть своим грешным взглядом, это тайна. На этот вопрос я ответить не смогу. Но то, что ангел-хранитель, который существовал в течение земной жизни, я могу предположить, что все некую связь с человеком будет сохранять, если, конечно, он не окажется вне Божьей любви по своему собственному выбору.
Спасибо, Владыка. И предстоит время подготовки к Великому посту. Что в эти дни вы бы пожелали нашим зрителям?
Ну, я пожелал бы побольше внимания друг к другу и в первую очередь помнить, что пост – это не просто диета, это время, когда мы стоим на посту своей души, своего сердца. И если уж говорить о том, чтобы рассуждать, что можно есть, чего нельзя есть, и в первую очередь не надо есть друг друга. Это будет самое хорошее для нас. –